Вы слушаете ознакомительный фрагмент подкаста «Хобби Докс». Для того, чтобы прослушать этот подкаст целиком, подпишитесь на нас на Sponsor.ru или на Patreon. Привет, друзья! Вы слушаете 664-й выпуск подкаста «Хобби Докс», и с вами его постоянные и бессменные ведущие Домнин
и Аурельен.
Спасибо, Домнин! Итак, от тем видеоигровых и, так сказать, ностальгических местами мы остаемся в ностальгическом настрое и переходим к темам несколько смежным. О чем же мы, Домнин, поговорим сегодня?
Сегодня мы поговорим про такой феномен, как Фидо. Он же
немногие...
Фидонет.
Фидонет. Немногие знают, что это такое, думаю. Придется пояснить с самого начала.
Потому что, да, сейчас это все, откровенно говоря, древняя история, никому современности не интересная, по сути. Но, тем не менее, кое-как повлиявшая на формирование Рунета в том виде, в каком мы его помним. Сейчас, опять же, почти все из этого отмерло. Остались только какие-то следовые явления, но когда-то оно прям бурлило и все такое. Вообще, правильнее, как бы по-английски, оно Фидо. Потому что Фидо, это знаешь что?
Что?
Это значит верный по-латински. Это собачья кличка.
Откуда взялось?
Да, у американцев есть манера давайте сам какие-то латинские названия, вот, либо вот этот Фидо, который верный, либо знаменитый диснеевский Плуто, это Плутон, вообще говоря.
Вообще логично, да, я никогда об этом не думал. А ведь
да, я припоминаю, что мне поэтому в детстве была непонятная шутка в одной из серий старых утиных историй, где злобного марсианского короля, вот, запускают это в космос, он ловит трансляцию музыки с Плутона, что ли, и начинает вопить, что он ненавидит собак. Я не мог понять, при чем тут собаки, и потом подумал, что, может быть, на Плутоне обитает какая-нибудь собакоглавая раса, на этом успокоил. На самом деле, это шутка, так сказать, внутридиснеевская, по сути, да, к их же персонажу отсылает. Вот. Еще, если кто читал этого Майнрида, там можно заметить, что типичным именем для негров было Плутон. Там такой есть кучер Плутон. Ну, в общем, вы поняли.
Да, но мы, Домнин, едва не забыли
Твои точно
живые выступления. Давай
через неделю-то, да. 25 числа в Rhythm Blues Cafe Hidden, к сожалению, все. Закрылся. Цикл, видимо, его прошел. Пройдет лекция по теме правильного постапокалипсиса. Поговорим о том, как произвести спирт, если есть крахмал и старый аккумулятор. Про то, насколько жизнеспособны всякие попытки сделать машины в стиле Mad Max'а и производить для них топливо из подручных средств. Про то, какая, скорее всего, валюта была бы в постапокалиптических пустошах. О том, почему постапокалипсис настолько популярен именно в России. Ну, я думаю, что базовый ответ знают и так все, потому что у нас тут как бы регулярный постапокалипсис, с которого не успеваешь выбираться, как уже опять чего-то. Вот. Но вообще есть всякие причины и посложнее. Поговорим про специфический и отечественный тоже постапокалипсис, про разные формы смежного, так сказать, апокалипсис-панка. То есть, например, всем известный Fallout — это апокалипсис-атом-панк. А и бывает, например, апокалипсис-винд-панк, ветропанк, то есть, где предполагается, что задуют ураганные ветры там какие-то, и можно будет на энергии ветра все строить. Такое тоже есть. Ну и, в общем, всякое, включая волшебный постапокалипсис. Так что приходите, места, кстати, уже разбирают. Неделя всего осталась. Увидимся в Rhythm Blues Cafe, а потом пойдем, как обычно, пьянствовать через дорогу. Билеты на mediumoda.ru. Ну, да. Так вот, с собаками и прочим разобрались. Почему?
Что же с Федота, да, вообще?
Да, угу. Вот скажешь, да, зачем, как бы, что за странная какая-то альтернативная сеть, когда есть нормальный человеческий интернет. Тут нам надо сказать, что интернет вот, относительно новое явление. Он стал сколь-нибудь, в общем, массовым только к середине 90-х, чтобы о нем вообще кто-то узнал. Вот, кроме всяких бородатых гиков. Так что еще до этого народу настоятельно требовались какие-нибудь способы, так сказать, связи.
Коммуницировать.
Да. Соответственно, значит, в даже довольно древнюю эпоху существовала такая вещь, как модем, соединяющий, соответственно, через телефонные сети, тогда еще, представляете? Ну, вот через медные кабели. Вот. Сейчас у нас и телефоны уже переведены на цифру. А когда-то они были вполне себе медными, что позволяло при помощи телефонов делать всякие интересные вещи. Например, кто вот смотрел художественный фильм «Красный дракон», помнит, что там лектор Ганнибал использует оставленный без присмотра телефон без диска. Ну вот, помните, в поликлиниках такие были, для внутренней связи такие предназначались. И такие набирает с его помощью внешний номер. Как он это делает? Он отстукивает пальцем по рычагу этого самого, на который трубку кладут, отстукивает вот эти вот тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Помнишь, как это давно, когда набираешь номер на старинном телефоне, он тебе начинал чего-то пропискивать в ухо. Вот, вот это на самом деле можно таким же образом, имитируя эти сигналы путем нажимания на рычаг быстрого, куда-то позвонить даже без всяких там дисков, кнопок и тому подобного. На этом было еще много чего. Типа, например, уже мы упоминали в подкасте про хакеров так называемую субкультуру фрикеров, которые, пользуясь всякими хитростями, ну, например, один из них обратил внимание, что если свистеть через свистульку, попадавшуюся в качестве игрушки в популярных хлопьях для завтрака, то можно заставить телефонные станции автоматически делать всякие вещи. Ну, например, бесплатно звонить куда-нибудь в Израиль. Вот. А был и один слепой с абсолютным слухом товарищ, который без всяких свистулек выучился сам насвистывать. Вот. Так что в тюрьму в итоге загремел, досвистился. Так вот, помимо всего этого, существовала еще такая вещь в связи через коммутируемые телефонные сети, как BBS. BBS в данном случае означает электронную доску объявлений, каковые, по сути, представляли собой запущенную, в общем, энтузиастами на этом самом энтузиазме. Конкретно в энтузиастах числились Вард Кристенсен и Рэнди Сьюз в Чикаго в 78-м. Вот, которые устроили у себя, значит, на компе такую вот станцию, как бы, которой можно было при помощи модема и какой-нибудь программы типа Telemax или там гипертерминалы, какие там еще были, подрубиться и что-нибудь на этой самой доске объявлений почитать. То есть, как бы, похоже было на, не знаю, на новостную какую-то, какой-то портал, где, значит, можно было публиковать какие-то надписи. Собственно, для этого они изначально и предназначались, чтобы всякие компьютерные энтузиасты могли там писать, что типа «ищу товарищей, чтобы там чего-то, что-нибудь там замутить вместе, допустим». Или там ищу какого-нибудь там второго для тестирования какой-нибудь там моей мега-сетевой приблуды. Постепенно из этого получились целые, как бы, конференции на манер современного форума. Вот. И потом к этому присоединился в том числе возможность обменяться файлами. То есть туда чего-нибудь залить или оттуда чего-нибудь скачать. Вот. Соответственно, все стали делиться всякими там написанными им на коленке программами. Даже ни хрена не было толком.
Uh-huh.
Ну, например, вот, как бы сказать, сетевое программное обеспечение. Мы сейчас привели, что Microsoft его, считай, бесплатно впаривает. А когда-то для этого нужно было сперва самому либо калечиться, либо платить деньги производителям, вот, которые все из-за Microsoft поиздохли. Можно было там рисовать даже кое-какие картинки, но картинки в как бы в этом самом в ASCII, как его у нас называют, ну то есть просто буквами и прочими символами, чтобы получались картинки. Для этого писались свои программы. Вот. Значит, а с
это
этого...
Псевдографика, общем... да, псевдографика называется. Угу, да.
Да. Угу. С этого, в общем-то, и пошло. Потому что, например, через BBS-ки можно было чатиться, представляете?
Не может быть.
Да, и даже... Ну, правда, так это все шло относительно медленно, но... Все лучше, чем ничего. И бесплатно, понимаете, внутри страны, если. А кроме того, можно было даже попробовать какие-нибудь там запустить на этой базе мультиплеерные текстовые игры.
Класс.
Вот. Чудовищно, да? Понятно, все это с точки зрения, конечно, очень наивно. Ну, в общем, суть в том, что тогда уже появился, например, такой термин, как CISOP. То есть, как бы, System Operator, да?
Ага.
Так называли владельца, держатели этой самой BBS. А, про игры пока не забыл. У Sierra Online была бредовая идея сделать, по-моему, четвертую часть своей адвенчуры про Ларри Лаффера и его половые похождения.
Приключения, да.
Да, какой-то там сетевой при помощи этих BBS-ок. Это была, конечно, заведомо провальная дурь. Она ни к чему в итоге так не привела, но до сих пор как бы в память о ней четвертая часть называется The Missing Floppies, и она как бы не существует реально. Но следующую класс. Реально сделанную называли уже пятой частью.
То есть у них провал фактически в нумерации.
Ну, типа, вот, да. То есть это для, они решили, что все-таки долго возились, и как бы все-таки надо, чтобы хоть что-то в памяти об этом осталось. Поэтому почтили ее, присвоив и номер все-таки чисто так, для собственного развлечения. Шутка такая. Ну, в общем, все это, как я уже сказал, было медленно и ужасно. Файлы, которым да обменивали, сейчас надо под микроскопом рассматривать. Было бы. Вот. Тогдашние винчестеры тоже были, знаете, как вот кто читал Пелевина в «Принц Гасплама». Это уже даже про более поздние времена. Все-таки Пелевин, да? И там, uh-huh. типа, с уважением там компьютер обсуждают, такие там, что ли, там. 386-й проц и винт, наверное, мегабайт на 20.
Да, круто.
Сейчас мегабайт на 20 это как бы не табаку понюхать, в общем-то. Вот, даже не знаешь, что с таким объемом сделать. Какую-нибудь там шакальную картинку в таком виде можно подвесить. У нас, если что, файлы подкаста больше весят, чем вот это вот.
Да, как минимум 30. Это самое, да. Да, минимум.
Но, понимаете, тогда вот даже пользовались этими дискетами. Если посмотреть старинную фантастику, то окажется, что погубить мир можно было файлом в 1,44 мегабайта. В правилах темного властелина давалось указание все файлы делать объемом в 1,45 мегабайт как минимум. Uh-huh. Сейчас эту шутку уже не понимаю, но тогда это было смешно. Uh-huh. Вот, соответственно, BBS-ки завели свое сообщество. у пользователей как бы были типа уровни, которые им позволяли или не позволяли что-то делать. Ну, например, время для сеанса доступа, чтобы нельзя было подрубиться и вечно там сидеть. Вот. И чем твой уровень выше, тем тебе больше, соответственно, дозволялось верхний уровень из сисопа. Сисопы старались всячески украшать именно свою BBS-ку, предоставлять доступ за нее за заполнение всяких анкет, типа от серьезных до несерьезных, типа «Введите свой пол, хакер или ламер».
Да.
Вот, все эти сленг и словечки и все такое, это все оттуда, на самом деле. Так вот, к 80-м годам, к 84-му, если быть точным, неудовлетворенные BBS-ками деятели во главе с Томом Дженнингсом и как бы его товарищем Джоном Мэдилом задумали это самое Фидо, чтобы расширить и углубить. Дженнингс — личность, в общем, интересная. Панк-музыкант. Голубой, кстати, тоже.
Uh-huh.
Вот, да. Но это не относится к делу, на самом деле. Соответственно, они сделали что? Создали такую вот любительскую модемную сеть, которая, в общем, как бы не является чем-то типа прото... Ну, да, на прото-интернет похоже, но это не то. То есть это такая децентрализованная сеть, эцентрическая, то есть там юзеры, поинты замыкаются на как бы какие-то узлы, узлы объединяются в более крупные, и так дальше. Позволяло это таким образом через модем вести либо переписку с конкретным пользователем, запуская свое письмецо по проводам через все, так сказать, разделяющие вас эти самые ячейки, так сказать, сети. И нечто типа как бы форумов заводить. То есть как бы то, что у них называлось эхо-конференция или просто эхо. Как правило, там какая-нибудь была определенная тематика у каждой эхи специфическая. И там у каждой был свой, значит... свой комьюнити со своими всякими порядками. Сеть подавалась как исключительно некоммерческая. В ней была достаточно жесткая модерация. То есть городить абы что было нельзя. Выгоняли просто. Причем выгоняли вот именно совсем.
Какие? Ух ты! Mm-hmm.
За что обычно выгоняли? Либо за матерщину, оскорбление и прочее, либо за рекламу. Как только кто-то начинал что-то рекламировать, тут же выгоняли. Это было специально как бы вот для, для того, чтобы удерживать ее вне жадных лап капитализма. Она распространилась по США, потом появились в Европе тоже свои узлы. А к нам пришло поздно, так же, как и ББС, кстати, по-моему, в 90-м году, что ли.
В принципе, как... понятно почему, потому что для того, чтобы во всем этом участвовать, нужно, чтобы у вас была единая сеть какая-то, да, да? Компьютерная. Никакой... Да, никакой компьютерной единой сети, конечно, долгое время в Советском Союзе не существовало.
Телефонная, понимаете, телефонная сеть даже, и этого не было, потому что будете тут звонить.
Да. Сливать секреты попал... государственные, да. Капиталистам. Угу.
Да, соответственно, ну то есть, вы понимаете, нельзя было, например, позвонить родственникам в Израиль. Это было причиной головной боли для многих евреев в Советском Союзе.
Да.
Да, соответственно, как и многое другое, началось еще в Новосибирском академгородке, где Евгений Чуприянов взял на себя обязанности сисопа. Вот. Именовался как Эрик Флетчер почему-то. Не знаю почему. Его спросите.
Иностранцам, чтобы было привычнее. Да.
Вот. В Латвии тоже примерно в то же время был создан свой узел, так сказать, ввиду какой-то Гарри Буш именовался сисопом. Вот. И несмотря на то, что в США и Европе вскоре после этого появился нормальный человеческий интернет и все начало это отмирать, а, например, в Азии, Африке и Австралии оно толком и не начиналось, в России по причинам бедности и отсталости оно прожило дольше, вот, и рыпалось вплоть там до 10-х годов.
Угу.
Значит, структура была примерно такая. Типичный пользователь был поинтом, который должен был как бы звонить по модему своему ноду, он же босс. Вот. Соответственно, у босса, как правило, там много этих поинтов, которые на него ориентируются.
Uh-huh.
Вот. Соответственно, вот как бы все через этого босса дальше идет.
Возникает Домнин логичный вопрос. Если у Домнина... не у Домнина. У босса Биг Босс.
Ну, дальше, значит, этот самый босс, который является первым формально настоящим членом сети, потому что он сам связан с другими нодами, а не через дядю, через какого-то.
Угу.
Вот, соответственно, поинты к нему подрубают. Хотя можно было и без них быть нодом, никто тебя не заставлял брать себе поинтов. Вот, соответственно, что отличало нода и давало ему такой статус? Он должен был час в сутки через час совершенно конкретный zone mail hour, то есть зональный час почты. Uh-huh. Он должен был сидеть с открытым модемом для звонков, и когда ему поступают почта от своих поинтов, отправлять их дальше.
Ну, понятно. Правило... То есть у них как бы есть договоренность. Вот, да. Вот эти конечные пользователи, они звонят этому узловому пользователю в определенное время для того, чтобы, да, отправить то, что они хотят отправить. Ну и, соответственно, идем получить то же самое.
Да.
То есть все это сделано для того, чтобы это все могло работать, потому что никакого постоянного подключения, естественно, у вас не может быть по телефонной линии. Да? Вы можете только вот сидеть один час в день, да, и вот, так сказать, это, да, самое.
Это не значит, что поинты должны были именно в этот час что-то посадить. Мы их посадим когда угодно. Просто уйдет оно куда-то именно в этот самый час.
Uh-huh.
Вот. То есть это все было довольно медленно. Как голубиная почта такой отправлялись.
Да, да.
Значит, у нода есть свой аплинк, без этого он не нод, к хабу.
Хаб — это Биг Босс в данной истории, я так понимаю.
Ну, да, 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 да. Значит, этот самый хаб, вернее, хабы, образуют так называемый бэкбон, вот, он же просто бон.
Понятно.
То есть такой, хребет, да, то есть каркас сети, который соединяет несколько ее сегментов воедино. Это, как правило, там либо крупный город, либо какой-то регион. Вот, такой. Соответственно, для чего все это нужно? Внутри города звонить-то можно бесплатно, правильно? В этом и смысл был бесплатности ФИДО. А вот дальше, между городами и регионами, вот, собственно, эти самые хабы должны были соединять с далекими, которым просто так бесплатно не позвонишь. Узлами сети, так сказать. Значит, почему это ему удавалось? Как правило, потому что это был какой-то стоящий в какой-то конторе компьютер, Вот, у которых была, в общем, возможность по межгороду чего-то там по своим сетям там или еще как-то транслировать. Ну, либо там содержался за счет каких-то там добровольных, так сказать, донатов, так сказать. Вот, ну и, соответственно, выше стоит регион. Как правило, это либо страна, либо кусок какой-то страны. Вот. Еще выше зона. Это крупнейшая иерархическая единица.
Это над хабом, да, получается?
Над регионом. Над регион. Хабом регион, над регионом зона.
Понятно, понятно.
Ну, например, понятно. Вот как бы была, значит, в США зона первая. Угу. А в СССР и близлежащих вторая. Была идея, по-моему, так и ничего не приведшая, выделить Россию в отдельную зону 7. Ну, понятно, почему, потому что плюс 7.
По номеру телефона, по префиксу, да?
Да, да, да. Вот, и, собственно, с номера зоны начинается... Почему это важно? С нее начинается адрес узла ФИДО. И дальше по региону и так далее. Ну вот, значит, кроме этого была еще такая вещь, как директ. То есть возможность напрямую связаться с любым узлом сети. Uh-huh. Это, как правило, нужно было, чтобы заливать файлы. Либо когда нужно было что-то прям срочно отправлять, не дожидаясь, пока там все подряд будут пересылать в свой условленный час. Или иногда каких-нибудь там секретных, допустим, сообщений. Или там, допустим, какая-то авария произошла у кого-то промежуточного, и невозможно послать через него.
Mm-hmm.
Почему бы не пользоваться им постоянно? Ну, во-первых, потому что это, скорее всего, будет межгород, если не международный, да, это денег стоит.
Mm-hmm.
А во-вторых, телефонные станции, пока их не перевели на цифру, и так работали через задницу, откровенно говоря. Все, я думаю, помнят, кто застал в 90-е попытки куда-то позвонить дальше, чем в своем городе. А во всяких глухих деревнях и вообще куда-либо позвонить. Вот, соответственно, если бы все так общались, телефонные станции просто не выдержали, и все бы просто все время сидели и слышали, что занято. Вот. Обрывы всякие были бы. Вот, соответственно, предполагалось, что вот так это все будет устроено, все общаются, вот, все достаточно корректные. Большинство известные были под настоящими именами, ну или близкими к настоящим.
Угу.
Вот, никакого там спама и в большинстве своем флуда. Просто потому что, понимаете, если кто-то будет там строчить какие-то длинные послания в стиле «родился на улице Герцена, гастрономия номер 22», то это будет всем тупо грузить всю систему, не давая нормально общаться. В самом прямом смысле.
Ну и плюс, видимо, все-таки множество этих людей было самовыбирающимся. Нужно было обладать определенными техническими навыками, чтобы этим пользоваться. Да. И как бы всякое быдло туда не пролезало.
Ну, это правда, да. Плюс вообще иерархия была жесткая. То есть вот сисопы вышестоящие были царями и богами. Произвол ограничивался только тем, что если ты будешь со всеми обращаться, как с грязью, тебе просто никто не захочет... чтобы как бы ты был оплинком, угу. Вот, уйдут к кому-то другому. Пусть и более, так сказать, криво расположенному, но зато без твоего произвола. Поэтому-то все было в основном чисто и чинно.
Вы прослушали ознакомительный фрагмент подкаста «Хобби Докс». Для прослушивания подкаста целиком подпишитесь на нас на sponsor.ru или на Патреоне. Подробности на сайте hobbytalks.org.